Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком. Я надеюсь, вы уже между собой обменялись приветствиями, взаимными добрыми пожеланиями, подумали о том, что мы являемся одним общим сосудом, который желает ощутить в себе нисхождение Творца. И именно благодаря тому, что мы находимся в столь разных обстоятельствах, на разных континентах, в разных обществах, в окружении, и сами по себе разные, именно благодаря этому наш сосуд, он такой объемный и такой совершенный, что действительно при наших незначительных даже усилиях мы можем подняться и удостоиться свойств Творца. Сегодня мы начинаем, как обычно, наш первый урок с духовной работы, со статьей из книги Шамати «Услышанное», то, что написал мой рав со слов своего отца. Статья называется «Лишма», то есть «Свойство ради Творца» – это возбуждение свыше, то есть приходит свыше. Как мы знаем, свет, он приходит свыше. Но спрашивается тут же в оглавлении, зачем же тогда необходимо для этого возбуждение, то есть просьба снизу, требования снизу, если все приходит свыше. Я читаю заодно, постепенно, по ходу, объясняю, что же здесь предполагал Бали Сулам. Как удостоится свойство лишма ради Творца? Человек не в силах понять, потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Почему? Ведь все окружающее человека дает ему понять, что вся работа в Торе, в заповедях, то есть во всех наших усилиях, и вознаграждение обязано быть ради себя. Таким образом мы созданы. Исследуя свою природу, мы представляем себе, что иначе быть не может. И чем больше мы исследуем свою природу, тем больше мы понимаем, что, в принципе, все действует только для того, чтобы насытить, наполнить, насладить само себя. Ведь не может никто из творений ни на одном уровне сделать ни одного движения, если не получит собственного наполнения, вознаграждения. А потому лишма, то есть свойство ради Творца, создается только светом свыше. И только тот, кто ощущает этот свет, получает исправление от него, тот и может понять, что значит свойство лишма, абсолютный альтруизм, никоим образом не связанный с нашим миром. А мы, находящиеся в нашем мире, совершенно не можем себе представить, что же это за свойство. Мы много слышали в нашей жизни о том, что надо быть хорошими, что надо делиться, что надо отдавать, жертвовать. Но все эти наши представления и вообще тому, чему нас учили, не имеют никакого связи и ничего общего с истинным духовным альтруизмом. Когда человек предполагает совершенное отрешение от каких бы то ни было собственных выгод. Поэтому сказано о духовном свойстве и о духовном мире, который можно ощутить только в духовных свойствах. Попробуй и убедись, как прекрасен Творец. Потому что до того, как ты попробуешь, ты не представляешь вообще, что это такое, и вообразить это никоим образом нельзя. Никакого подобия в нашем мире этому нет, и, к сожалению, мы действительно не представляем, где же мы находимся сегодня по сравнению с тем вечным, совершенным, что находится на одну ступень выше нас, в измерении более высшем. А если так, то необходимо понять, для чего же человек может прилагать, должен прилагать всевозможные усилия, выполнять всевозможные советы каббалистов, чтобы удостоиться этой, этого вознаграждения, этого свойства лишма. То есть, зачем нам надо вообще в нашем мире прилагать какие-то усилия, если все равно приходит свыше к нам это новое свойство. Ведь не помогут человеку никакие советы, если Творец не даст ему иную природу, называемую лишма, желанием отдавать. И не помогут человеку никакие усилия собственные, чтобы самому достичь этого свойства лишма ради Творца, полной отдачи, абсолютного альтруизма. Так зачем же человек должен стараться? Что здесь дополняет наши страдания? Ответ заключается в сказанном мудрецами. Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее. То есть, с одной стороны, знай, что не тебе ее закончить, не от тебя зависит действительно конец этой работы, но ты от нее все равно отказаться не можешь. Хотя на нее ты влияешь, если влияешь, то только совершенно косвенно. То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу. Снизу, относительно Творца, мы находимся внизу. Так называемая итарута делитата. На арамите, на арамейском языке, которым использует каббала, который очень широко, это называется возбуждение снизу, итарута делитата. Итарурут – возбуждение, итарута, делитата – летата внизу. Это возбуждение снизу, итарута делитата, называется молитвой. То есть человек должен достичь состояния, когда он молится, просит. Потому что молитвой называется недостаток, ощущение нехватки чего-то. Без ощущения этого недостатка невозможно наполнение. Мы должны, чтобы килим, наши желания были прежде наполнения. И когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то есть когда я действительно этого желаю сам и прошу об этом, тогда приходит ко мне наполнение свыше. В чем, в каком виде? Оно приходит в том, что приходит ко мне сила, исправляющая, исправляет все мои эгоистические желания на альтруистические. То есть, таким образом, приходит ко мне ответ на мою молитву. И я получаю желаемое наполнение. Это желаемое наполнение – это не просто наслаждение, а это исправление пока лишь моего желания. А затем, когда желание будет исправлено на отдачу, я начну в нем получать уже и наполнение наслаждением. Получается, что работа человека необходима для того, чтобы получить от Творца свойство лишма в виде недостатка, кли. То есть я должен прилагать всевозможные усилия, чтобы сначала посвятил мне высший свет и выявил во мне ощущение недостатка к нему, желание к нему. Все приходит свыше, но для того, чтобы это пришло свыше, надо это предотвратить своими усилиями. А наполнение никогда не зависит от человека, оно является подарком Творца. Значит, я в любом случае о всех своих действиях, о всех своих ступенях, всех своих шагах, которые я прохожу, я все равно вначале должен создавать на них желание, а затем свыше они во мне исполняются. Ничего не делается свыше надо мной, как только если прежде всего, прежде этого возникает во мне требование. Творец готов сделать для нас все, только он постоянно находится в ожидании, и только в той мере, в которой мы открываем себя для исправления, для наполнения, только в той мере он это выполняет. Поэтому всегда должна быть в начале от нас так называемая итарута делитата, возбуждение снизу. Но это возбуждение снизу, просьба, молитва, должна быть полной, то есть из глубины сердца. Что означает, что человек совершенно уверен в том, что нет в мире, кто бы мог помочь ему, кроме лично самого Творца. То есть, Человек думает, что с помощью всевозможных усилий, таких, всяких, в учебе, в распространении, во всем, он себе помогает, он себя подтягивает к получению вознаграждения. А на самом деле все эти усилия необходимы для того, чтобы полностью разочароваться в том, что мы с нашими действиями мы вообще можем что-то сделать. И мы должны таки все равно распространять, обучать, самим заниматься, что-то делать все время ради того, чтобы достичь цели самим. Но в итоге это приводит нас к разочарованию в собственных силах. Это он говорит. Но молитва должна быть полной, то есть из глубины сердца, что означает, что человек совершенно уверен в том, что нет в мире, кто бы мог помочь ему, и в мире, и он сам, кроме лично самого Творца. То есть только лично от самого Творца человек должен быть уверен, что может снизойти к нему сила исправления и затем наполнения. И для того, чтобы достичь такого разочарования в себе и в окружающих, человек должен использовать их максимально, все эти возможности, и себя, и окружающих. А тот, кто ленится, он даже не дойдет до разочарования. И все его просьбы к Творцу, они просто не просьбы, потому что не исходят из полного сердца. То есть из сердца, которое полностью разбито ощущением совершенной невозможности самому достичь желаемого. Но как может человек узнать, что никто в мире не может помочь ему, кроме лично самого Творца? Это знание человек получает только когда в результате приложения всевозможных усилий, во всем, что только возможно, он разочаровывается в результате своих усилий и убеждается, что уже ничто не может помочь ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. То есть, чтобы разочароваться в своих действиях, взмолиться к Творцу, получить от него силу исправления, которая даст ему свойство отдачи. И только после полного разочарования он сможет обратить молитву о помощи из глубины сердца. И только тогда Творец слышит его молитву. А до этого все наши просьбы и крики, это как маленький ребенок кричит, и мало кто на него обращает внимание. Мы знаем, что все это несерьезно. А вот если кричит взрослый, большой человек, который настрадался, который видит, что не в состоянии ничего сделать сам, к такому мы относимся серьезно и пытаемся выяснить, в чем же дело и чем помочь. Этим отличается плач ребенка от плача взрослого. Но во время усилий самому достичь свойства отдачи, когда человек стремится сам достичь цели, необходимо стремиться делать действие полной отдачи, а не получения. То есть человек, в чем заключаются наши усилия достижения цели? Что мы сами должны пытаться сейчас относительно группы и относительно распространения быть альтруистами. Только в таком случае человек обнаруживает, что нет в нем ни одного желания, готового работать на отдачу. Только тогда я начинаю понимать, насколько я эгоист, насколько я желаю от всех своих товарищей по группе только выиграть, не обращая никакого внимания на них. И только самому обрести, наполниться, насытиться, подняться, командовать, властвовать над всем. Это на самом деле обнаруживается только у тех, кто действительно прилагает очень много усилий, чтобы уподобиться свойством, действием отдачи. Отсюда человек приходит к окончательному выводу, что нет иного, как умолить Творца, чтобы помог ему, чтобы его желания подчинились во всем Творцу без каких-либо условий. Без каких-либо условий, то есть, что я прошу только одного – обрести это новое свойство отдачи. И больше мне ничего не надо. Ничего не важно. Настолько осознание зла своего эгоизма заполняет меня вместо всех других каких-то моих целей. Поскольку человек видит, что не в его силах убедить свое тело аннулировать свое «я», обратить намерение из эгоистического в альтруистическое. Выходит, что когда человек обнаруживает, что ему уже не на что надеяться, что его желание согласиться на отдачу Творцу, именно тогда его молитва может быть из глубины сердца. И тогда лишь она принимается Творцом. То есть, краткое резюме. Только тот, кто делает всевозможные усилия по тому, чтобы отменить себя, свой эгоизм относительно товарищей, отдавать, помогать, распространять, обучать. И это все делается в группе и вне группы, насколько это возможно. Только тот убеждается, что вместо того, чтобы желать отдавать, любить, помогать, он на самом деле желает только одного – брать, использовать ради себя. Вот когда он достигает, несмотря на эти мелкие разочарования, все равно усиливая себя на отдачу, достигает полнейшего разочарования, тогда его молитва – ощущение в сердце. Он не должен кричать и плакать и молиться. Ощущение в сердце, горечь это такая, что приходит сразу же, мгновенно, как только он достигает этого порога полного разочарования в себе и все равно полного желания достичь такой цели, тогда к нему приходит свыше свет, который его исправляет. И он сразу же перескакивает махсом. Необходимо знать, что обретением свойства отдачи человек умертвляет свой эгоизм. Ведь эгоизм – это желание насладиться. И обретенное желание отдавать аннулирует желание получать, что означает умертвление эгоизма, поскольку устраняет его использование. А неиспользованный эгоизм определяется как мертвый. То есть, как только человек получает желание отдавать, его эгоизм в нем исчезает, как будто перестает существовать. Он на самом деле не исчезает, он просто подавляется. Затем, по мере возможности, человек начинает его воскрешать из мертвых. Это называется воскрешением мертвых. И использовать уже для своих альтруистических намерений. А если человек подытожит, что может быть главным в этой жизни, ради чего стоило бы трудиться, вообще жить в этой жизни, трудиться, прилагать усилия, что дает нам вообще вся эта жизнь? Если бы он сделал бы хороший расчет со всех своих действий, хотя бы из той жизни, которую он уже прожил, сделал бы из нее правильный вывод, он бы обнаружил, что не так уж тяжело подчинить себя Творцу, то есть идти на чувство, на свойство отдачи. Что он заработал в своей жизни от того, что был эгоистом? Не стоит ли подумать о том, что действительно, обретя альтруистическое желание, можешь обрести вечность, совершенство, всезнание? Поэтому, если человек подумает о том, что дает ему эта жизнь в его обычных эгоистических маленьких наслаждениях, за которые он так дорого платит, то не так уж трудно будет ему подчиниться этому условию, обрести свойство отдачи. Потому что, во-первых, в любом случае, желает он или не желает, он обязан прилагать усилия в этом мире для того, чтобы просто поддерживать свое существование. Наш организм поневоле от нас это требует. А что остается ему в конце жизни со всех его вынужденных усилий? Ничего. Зря прожитая, прострадавшая жизнь. Во-вторых, работающий на отдачу получает огромное наслаждение. И не только наслаждение в конце. Вот что интересно. Когда он уже получает свойство отдачи и находится выше махсома, и идет уже озаренный высшим светом, в постижении, в ощущении, в наполнении вечностью. Нет, работающий на отдачу, то есть еще только чтобы приобрести свойство отдачи, если он действительно идет приобретать свойства отдачи, он уже сейчас испытывает эти огромные наслаждения, которые свойства отдачи может ему принести. Мы должны внутри себя только совершить такой психологический переворот. И если мы действительно постараемся устремиться за этим свойством, мы сразу же начнем ощущать себя выше нашей природы, освобожденными в какой-то мере от оков эгоизма, от боли, страха, тревог. То есть даже сейчас, сегодня, в этот момент, начиная стремиться к отдаче, не обретя еще этого свойства, мы уже можем ощутить себя в море спокойствия, наслаждения. Причина этого в источнике, на которого мы работаем. Что значит в источнике? Если я работаю на себя, я не связан с Творцом, и, естественно, у меня ощущения только такие, которые могут быть в пустом, незаполненном эгоизме. Если я устремляюсь к Творцу, я уже с самого начала своего устремления начинаю получать от Него некоторое свечение маленькое высшего света, даже если я еще совершенно не достигаю свойств отдачи, уже на меня это действует, я уже вхожу в Его область. Я уже в устремлении нахожусь как бы в нем. Как сказано, там, где мысли человека, его намерения, там он находится. Поэтому Бальзам говорит, причина этого в источнике, на который работаешь. Это можно пояснить на примере, данным великим каббалистом из Дубны. В прошлом веке был там такой большой каббалист, называемый Рав Медубна. Под Москвой. Есть такой город-городок, да? Один богач, выходя из поезда с небольшим чемоданом, вручает его носильщику и указывает, куда доставить чемодан. Когда затем к нему является носильщик и, утирая пот, требует двойной оплаты по причине тяжелой ноши, богач возражает, что у него был всего лишь небольшой чемодан. И в итоге выясняется, что это вовсе не его поклажа. Этот пример говорит нам о том, что если человек прилагает большие усилия в духовной работе, то есть он чувствует, что ему это очень тяжело, он не получает никакого воодушевления, он совершенно подавлен борьбой с собственным эгоизмом, то, очевидно, он взял не свой багаж, который принадлежит Творцу, а взял багаж, который принадлежит эгоизму, другому хозяину. И тогда должен обратиться к тому хозяину, груз которого несет, то есть к эгоизму. Пускай эгоизм и заплатит за эту работу. А эгоизм ни за что не может заплатить. Он пуст. Потому что у работающего на Творца, устремляющегося к Творцу, нет никаких усилий в работе. А наоборот, он как только вызывает в себе устремление к Творцу, сразу же вызывает в себе наслаждение и воодушевление. Мы это с вами подчас испытываем, когда на нас действительно происходит некоторое свечение высшего света. Мы ощущаем воодушевление, мы ощущаем вдохновение, мы ощущаем привязку к духовному. Мы готовы всем поступиться в этом мире, что этот мир по сравнению даже с этим маленьким свечением. А на самом деле самое маленькое духовное наслаждение в миллиарды раз больше того, что мы когда-либо ощущали. Так вот, самое главное – найти в себе истинное устремление к Творцу, и индикатор этого – то, что сразу же человеку становится легко, отрываясь от эгоизма, он сразу же ощущает себя в духовном полете. Но мы видим, что даже когда человек принимает на себя работу ради Творца, без всяких иных намерений, он все равно не ощущает никакого воодушевления, чтобы это воодушевление обязало его принять на себя работу ради Творца. А принимает на себя эту ношу верой выше знания, то есть усилием, вопреки своего желания. И ощущает такую тяжесть и сопротивление в своей работе, что его желание, его тело постоянно желает освободиться от этой работы, поскольку не ощущает никакого воодушевления в ней. То есть начать работу все равно каждый раз, каждое мгновение мы должны через силу. И задается Бааль ха-Сулам этим вопросом. Почему же человек должен работать в состоянии скрытия вознаграждения? То есть, зачем я должен исчез из себя, из своего состояния, когда я не чувствую духовного воодушевления, наслаждений, открытий, а внутри своего себя нахожусь, почему я должен через силу устремляться к Высшему, не чувствуя его, никоим образом не в связи с Ним? Почему сделал Творец так, что мы находимся в таком скрытии? Дал бы маленькое ощущение духовного, и мы бы к этому устремились бы всей своей природой, всей своей душой, что называется. Отвечает Бааль ха-Сулам. Ответ в том, почему же человек должен работать в состоянии скрытия вознаграждения, даже когда нет у него иной цели? То есть я уже все, отрешился от этого мира, мне ничего в нем не сладко, я разочаровался полностью найти в нем какие-то наполнения, свои наслаждения. Но почему тогда в таком случае все равно Творец мне не посылает какого-то притяжения, воодушевления, сладости в этой работе для Него? Почему я должен устремляться к Нему все равно против силы? То есть даже когда я отрешаюсь от этого мира, все равно устремиться к Творцу мне стоит усилий. Ответ в том, что скрытие наслаждений является большой помощью. То есть, на самом деле, скрытие Творца – это для того, чтобы помочь нам. Не Творцу желается, хочется скрыться от нас. Он скрывается по необходимости создать для нас поле деятельности, свободу выбора, возможность самим создать свое кли. Вот что он отвечает Бааль ха-Сулам. Ответ в том, что скрытие наслаждений является большой помощью, без которой человеку невозможно было бы исправиться. Ведь если бы с решением начать духовную работу, вот, допустим, мы сейчас решаем, я начинаю духовную работу, и немедленно я бы ощущал свет духовного наслаждения, то тогда все эгоистические желания также были бы согласны с этой работой. Скажите любому человеку, вот решай, что ты от этой жизни отказываешься, тебе нужна только духовная жизнь, только отдача. И сразу же ты получаешь, смотри, какие наслаждения. Кто бы не согласился сменить одни наслаждения, маленькие, сомнительные, редкие такие, на большие, совершенные. Естественно, бы каждый. То есть человек был бы согласен с тем, чтобы получить больше наслаждения, воодушевления, наполнения. А если так, то не было бы никакой возможности у человека достичь свойства отдачи. Ведь был бы обязан работать на свой эгоизм. То есть наш бы эгоизм сам бы подталкивал нам и говорил, оставь ты эти заботы, оставь ты этот мир, оставь ты все эти эгоистические желания, переключись на альтруистические, смотри, какие у тебя будут наслаждения. То есть мы бы с тем же эгоизмом устремились бы за духовными наслаждениями. И был бы обязан работать человек на свой эгоизм, поскольку ощущал бы в духовной работе наслаждение во много раз большее, чем в любых земных занятиях. А потому обязан был бы навечно оставаться в работе ради себя. То есть был бы замкнут только в себе и никогда бы не смог выйти наружу. То есть кли было бы маленьким, замкнутым, ощущающим только мимолетные наслаждения на стыке между наслаждением и желанием, а затем бы наслаждение гасило бы желание, и снова человек бы оставался пустым. Но все равно не смог бы выйти из эгоизма, поскольку всегда бы получал удовлетворение от своих усилий. Сделал усилие, получил удовлетворение. Сделал маленькое усилие, получил удовлетворение. Как в нашем мире. И то же самое было бы с духовными наслаждениями. И они бы тоже ощущались бы на секунду и исчезали. А ведь желание Творца довести нас до возможности постоянно и бесконечно наполняться и постоянно все время дальше и дальше расширять наше кли в постижении, в наслаждении, в воодушевлении. А там, где есть удовлетворение, человек не в состоянии сделать ничего без получения этих наслаждений. То есть наш бы эгоизм вынуждал бы нас, заставлял бы нас все время гоняться за наслаждением. Поэтому, если бы человек получал удовлетворение в своей работе ради себя, в своих усилиях, обязан был бы остаться в ней навечно. Поэтому есть условие, что если ты хочешь перейти в высший мир, ты обязан перестать получать удовлетворение ради себя, переключиться на свойства чистой отдачи. И снова здесь Бааль Сулам приводит нам пример. Он говорит, это подобно тому, как люди преследуют вора, а он бежит первым перед теми, кто его преследует, и сам кричит еще громче, держи вора. И невозможно определить, кто истинный вор, чтобы схватить его и вернуть украденное хозяину. То есть я бы тогда не представлял бы, что эгоизм является истинным вором, он толкал бы меня еще дальше, дальше к духовным наслаждениям и кричал бы, давай, 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 работай. Я бы никогда не смог понять, что именно он является моим могильщиком. И никогда бы не смог отсечь его и перейти к истинному хозяину. Но если вор, то есть эгоизм, не ощущает наслаждения в нашей работе по принятию свойств отдачи, то когда человек работает в вере выше разума, то есть он не хочет, не желает для себя совершенно никаких получений, вознаграждений. Он желает просто перейти к такому состоянию, когда может отдать и при этом почувствовать, что для него нет в этом никакой выгоды, совершенно ни через какие вторичные, третичные какие-то пути, ничем. Вплоть до того, что даже не знает, кому он отдает, чтобы не гордиться этим. И даже не знает, что он отдает, не ощущает, что он отдает, чтобы не гордиться собой. То есть полное отречение от каких бы то ни было собственных выгод. А только само действие, чтобы оно было мое. Но ни в коем случае я бы от него ничего бы не получил. А как можно сделать вот такое действие, как я сейчас пытаюсь сделать рукой, показать? Кому-то даю что-то, если я при этом ничего не получаю. Откуда я возьму энергию, чтобы совершить это действие? Протянуть, дать. То есть выдать из себя, если я ничего не получаю. Я же не являюсь источником света, источником наслаждения. Я же не генератор наслаждений, что я могу это выдавать из себя. Для того, чтобы мне выдать, для этого надо мне получить предварительно. В этом и заключается тот момент, когда человек действительно нуждается в Творце, но нуждается уже для того, чтобы дай мне силы, дай мне возможности, дай мне что отдать. Желание у меня есть. Я готов быть проводником этой идеи, этого действия. Но у меня у самого нет ни сил на это, ни возможностей, и нечего отдавать. Вот когда человек так просит Творца, то Творец дает ему новое кли, новое свойство отдачи, дает ему что отдавать, и через человека проходят все наслаждения духовные, потому что он их передает дальше, и через него проходит все. Если же он не может передать ничего другому, то остается только черной точкой, как убар, как зародыш, как семя, еще не развивающееся, только в той мере, в которой может пропустить через себя и начинать отдавать, в той мере начинает расти. То есть становится как труба, все более, более, более широкой и сквозной настолько, что весь мир бесконечности проходит через него, и поэтому он ощущает все вечно, постоянно, безгранично. Потому что это все проходит через него. Если бы это на минуту бы остановилось, то снова бы наслаждение аннулировало бы желание, оно бы наполнило бы желание, и желание бы исчезло, а следовательно наслаждение бы исчезло, и оказался бы пустым. Поэтому только когда в своем желании начинаешь отдавать, а отдавать кому же? Тому же Творцу, больше некому. То и получается, что через тебя проходят все бесконечные наслаждения, постижения, совершенства. То есть, когда человек работает именно в таких усилиях, что желает достичь такого свойства, а его эгоизм привыкает к этой работе, мы начинаем привыкать, если мы себя вот таким образом все время настраиваем. Что значит привыкать? Мы вызываем на себя некоторое излучение свыше, которое нас постепенно-постепенно приближает, адаптирует к этим свойствам отдачи. Человек начинает привыкать к этой работе против эгоистического желания насладиться, и возникает в человеке возможность перейти к такому виду работы, когда его целью станет услаждение Творца. Поскольку основное, что требуется от человека, чтобы вследствие своих усилий он достиг слияния с Творцом, то есть достиг совпадения свойств, чтобы все его действия были на отдачу. Мы с вами когда-то читали статью, которая называется «Привычка становится второй природой, второй натурой». Так вот, здесь именно эта привычка, когда человек систематически себя приучает, постепенно, психологически приучает к тому, что надо попробовать, что такое желание отдавать. Отречение от себя и движение к Творцу. Это вызывает на человека, соответственно, совпадению свойств излучения высшего света, которое нас таки исправляет и подтягивает вверх. О таком состоянии сказано, что вот тогда-то ты и усладишься Творцом. Что значит «вот тогда»? Тогда означает, что в начале работы не может человек ощущать никаких наслаждений. Вот я в настоящий момент, находясь в своих эгоистических желаниях. А наоборот, вся моя работа совершается в усилии, вопреки эгоистическим желаниям. Но если я приучаю себя работать на отдачу, устремляюсь к этому, желаю, чтобы это стало моей природой, без всякой связи с вознаграждением, я верю, что от моих усилий, и даже сейчас, и тем более сейчас, против эгоизма, есть наслаждение Творцу. То есть я уже начинаю как бы быть в отдаче Ему. В такой мере во мне начинает возникать ощущение Творца. Я уверяю вас, что каждый, кто сейчас пожелает проделать такой опыт, раз за разом начнет все больше и больше ощущать в себе некоторое построение какой-то внутренней фигуры, которая возникнет вследствие отдачи. И это и будет в нем ощущение Творца, возникновение образа Творца, как образа отдающего, в той мере, в которой человек пытается отдать, в той мере вот это вот попытки отдать и строит в нем образ Творца. Человек должен верить в то, что Творец принимает все его усилия, даже сегодняшние, даже эти попытки, независимо от того, как оценивает их человек. Мы не знаем точно и не можем точно оценить, каким образом и как мы действуем на Творца. Что я могу сейчас ему дать? Что у меня есть? Но дело в том, что я нахожусь под двойным его скрытием. И поэтому мои самые маленькие усилия, они самые большие на самом деле и дают Творцу самое большое наслаждение, только я этого не ощущаю. Скажите, пожалуйста, в нашем мире кто дает матери большее наслаждение? Или маленький ребенок, который делает какую-то глупость, но вот он ее сделал сам. Или большой, который сделал что-то, но он уже большой. От чего получает мать большее наслаждение? Когда маленький делает хоть маленькое движение, это нами оценивается как что-то такое большое. Так и мы в нашем мире, изнутри нашего эгоизма, находясь под двойным скрытием Творца, если делаем такую попытку выйти из этого состояния, подняться выше его, это называется вера выше знания. Мы этим даем огромнейшее наслаждение Творцу, больше, чем все, кто находится на ступенях выше нас. В это необходимо верить. Но так говорят нам каббалисты, которые прошли весь этот путь и обращаются к нам. Потому что Творец смотрит только на намерение человека. И от этого есть услаждение Творцу. То есть уже отдача ваша самая огромная. И к вам приходит уже сверху огромный свет, пока он доходит до нас. Естественно, это только маленькое ощущение чего-то возникает в нас. Но мы уже притягиваем из бесконечности на себя огромный высший свет. А затем мы его и получим, когда поднимемся поближе к нему. А потому уже в начале своей работы человек должен ощущать наслаждение. Поскольку работает на Творца именно с того момента, когда решил это делать. Независимо в каком состоянии находится. Ведь усилия, произведенные через силу, готовят человека к истинной духовной работе ради Творца, и у человека возникает возможность наслаждаться своими усилиями ради Творца также в период скрытия. Вы видите, как каждая статья в этой книге Шамати наполнена огромными такими краеугольными советами, пожеланиями для нас, выполняя которые мы просто вот сейчас можем начать свое духовное возвышение. Поэтому вы снимите эту статью с сайта в печатном виде, хотя когда я читаю, я немножко изменяю. Вы прослушайте еще и еще раз мое чтение по ней, потому что в самом чтении находится определенный духовный потенциал, который я желаю вам передать. И постепенно, с каждой попыткой, вы обнаружите, насколько правы наши великие учителя, находящиеся уже по ту сторону, в другом измерении, оттуда желающие нам, советующие нам, как поступать. Вы увидите, насколько они правы, как только начнете соответствовать их советам. Я попробую сейчас ответить на некоторые вопросы, если здесь они есть. Я думаю, знаете, что чем вообще занятия сильнее, чем они больше воздействуют на человека, тем меньше он спрашивает. Потому что он поглощен восприятием впечатлений. И ему не остается ничего, и вообще не надо задавать вопросы. В то время, когда вы видите, как на вас идет высшая информация, вы должны просто попытаться с ней слиться. Ее абсорбировать в себе без всякого сопротивления. Потом, когда вы будете ее поглощать, пускай вопросы у вас возникнут из того, что вы начнете ее реализовывать. Не из ума, чтобы были у вас вопросы, а вот почему это так, а не сяк, а из ваших попыток делать. Вот тогда, когда возникнут у вас вопросы, они будут настоящими вопросами, и на них действительно будет стоить писать еще дополнительные статьи. А когда вы получаете сам материал, вот сейчас на вас я посылаю определенное духовное наполнение, вы должны просто без всякого сопротивления пытаться ему подобрать в себе нужные ниши, заполниться им. Поэтому, если мало вопросов после такого чтения, я думаю, это должно наоборот показывать нам о том, что была выслушана внимательно статья, и человек был занят ее поглощением, а не попытками сразу же воспротивиться тому, что ему идет. И на самом деле здесь есть всего лишь 3 или 4 вопроса. Правильно ли сказать, что сокрытие Творца необходимо для самостоятельного осознания человеком и четкого разделения в себе души и земного эгоизма? Баля Сулам здесь говорит, для чего нам надо, необходимо сокрытие Творца. Сокрытие Творца – это сокрытие наслаждений, совершенства, все постижения, все управления. То есть то, чего мы полностью лишены в нашем мире. И даже не представляем себе, насколько лишены. Так же, как кошка не представляет себе, что может быть что-то выше ее, так и мы не представляем в нашей жизни, что может быть выше этого. Так вот, для того, чтобы оторвать нас от этой жизни, от этого мира, то есть создать в нас другие ощущения, новые килим, для того, чтобы мы могли постичь все вне времени, вне движения, вне пространства, а в более высшей категории, для этого надо нам дать новую природу. Не ту, которую мы принимаем внутрь себя, хватаем, поглощаем, и поэтому это состояние и ощущения ограниченные, а природу, в которой мы отдаем, раскрыты полностью и способны в таком случае пропустить все через себя, не внося никаких абсолютно помех в том, что Творец наполнит нас. Вот когда мы обретаем эту природу вторую, тогда действительно мы находимся в слиянии с Творцом. Мы как бы труба, бесконечность, которую Он наполняет. Переход из одного состояния, из нашего эгоистического, внутрь себя все захватить, на полную отдачу, возможен только, когда мы нейтрализуем наш эгоизм. Когда мы показываем ему, что в следующем состоянии никаких для него выгод нет. И тогда он, естественно, мешает нам, но не гонится, по крайней мере, за нашими следующими постижениями, наслаждениями. Он отрезается от них. Так вот, для того, чтобы отрезать эгоизм от высшего мира, от ощущения высшего мира, высший мир или Творец скрыт от нас. Только в этом и является причина его скрытия. Надо ли пытаться прислушаться к своим ощущениям в сердце, чтобы найти там Творца? Ну, а к чему же еще вы можете прислушиваться? Вы должны прислушиваться только к своему сердцу и в том, что в вашем сердце образуется под влиянием окружающей среды. Вот когда вы начнете, только начнете сразу же работать над Творцом, вы сразу же почувствуете, что вам необходимы посторонние дополнительные силы, устремления. Тогда вы почувствуете, что вам надо воспринимать что-то от окружающих вас товарищей, что вам необходимо проникаться их устремлением. Вы начнете завидовать тому, что есть в них, начнете стремиться приобрести желание каждого из них к духовному. И тогда вы действительно начнете их ценить, желать с ними соединиться в одном общем устремлении, чтобы оно стало вашим. Что значит использовать эгоизм в альтруистических целях? Спрашивает группа из Филадельфии. Есть состояние, называемое смертью. Это когда не даешь эгоизму никаких выгод, и он умирает. Что значит умирает? Он перестает участвовать в твоем движении к духовному. А поскольку он перестает быть использованным, он считается мертвым. Затем, когда мы приобретаем духовные свойства, желание отдавать, намерение отдавать, мы можем этот эгоизм начать воскрешать из мертвых. Это называется воскрешением мертвых. Вы знаете, есть такое поверье, что в будущем все, кто умер, они восстанут из своих могил и снова к жизни. Откуда это происходит? Это легенда, поверье. Из того, что говорят каббалисты. Но они говорят о том, что происходит с нашим эгоизмом в духовном мире. А не о том, что произойдет с нашими телами. Естественно, что наши тела сгниют, и ничего с них не останется. Наши тела подобны телам других животных, и ничего в них нет, кроме чистой биологической массы. Так вот, душа наша, то есть наше желание, оно вечно. Оно может быть в состоянии мертвое, неиспользованное, а если у нас есть экран, то мы можем начинать его использовать с намерением ради Творца, получать ради Творца. Это и есть воскрешение мертвых. Спрашивает нас Леонид. На плач маленьких детей Творец не реагирует. На самом деле, на плач маленьких детей Творец не реагирует. И на плач больших детей он не реагирует. Он реагирует только на тот плач, который исходит из глубины сердца, как мы говорили об этом в начале статьи. Что такое глубина сердца? Это когда человек полностью разочарован в своих силах достичь духовного свойства отдачи и просит об этом Творца. Только на эту просьбу откликается Творец. Поэтому вы можете в нашем мире видеть огромные страдания, уничтожения, невыносимые вообще боль, что только не происходит с нами. Творец на это не отзывается. Не в этом проверять его надо на то, что он добр и желает делать добро. Добр, желающий делать добро, относится к концу цели нашей, когда мы восходим в мир бесконечности. Добр, желающий делать добро, называется Творец сам. Поэтому, если мы хотим достичь добра и всего того, что только можно, мы должны достичь его. В нем, на его ступени это находится, а не на нашей. Поэтому его ступень называется совершенство, доброта, любовь и так далее. Его ступень. Достигните его ступени, и вы это почувствуете. Это он предполагает, как наше будущее состояние, как нашу цель. А не достиг этого состояния, не говорится о том, что он должен быть добрым, наоборот. Его отношение к нам обратное для того, чтобы заставить, вынудить нас подняться в это совершенное доброе состояние. Поэтому, естественно, что на любые просьбы и плачи, кроме самого настоящего, истинного, Творец не реагирует. Почему не успокаивает нас и не ласкает, как маленьких в нашем мире? Он успокаивает нас и ласкает, как маленьких мы ласкаем в нашем мире, но все равно требует, чтобы мы росли. Если бы он нас ласкал так, как вы хотите, в своих эгоистических желаниях, то мы бы перестали бы расти. Творец делает с нами расчет только в одном векторе, вверх. А на все остальное не обращает внимания. Вы смотрите, как жестко на нас действует природа. Никаких поблажек. Так и сказано, я поставил закон, и нет ему никакого изменения. Хок вело явор. Такое условие на иврите. Что отдавать ради Творца? Сергей, Московская группа. Какие желания? Как ищущий Творца разберется в этом? Абстрактные категории трудно воспринять. Что значит отдавать ради Творца? Я вас понимаю, что поначалу у вас не существует никакого такого образа, как устремиться и что делать. Поэтому вместо этого у вас есть ваша группа, ваши ученики, то есть те, кто вместе с вами готовы идти для постижения свойств отдачи. Они для вас сейчас вместо Творца. Не посторонние люди, которые находятся в эгоистических желаниях. А если здесь среди вас еще несколько таких, которые желают устремиться к к исправлению. Значит, они для вас могут быть также олицетворением как бы Творца. Попробуйте на них работать. Попробуйте им отдавать, на них влиять. А кроме того, попробуйте просто вызывать в себе это чувство отдачи. Вызывать. Беспредметно к чему? Вы не представляете еще себе Творца, не надо. Как угодно можете его себе представить. Просто настройтесь на то, что вы не желаете никаким образом, никоим образом получить в себе никакого вознаграждения. Что вы желаете думать любыми мыслями о чем угодно, только чтобы при этом не думать о собственной выгоде. Нарочито не думать о собственной выгоде. Попробуйте это вызвать в себе, у вас буквально сразу же начнутся внутренние войны, взрывы, осознание своей природы эгоистической, как чисто эгоистической и так далее. То есть вы тут же, немедленно начнете духовно работать. С этого и начинается духовная работа. Может ли пройти воскрешение мертвых осознанно, безболезненно? Или это всегда происходит на надрыве, в бессилии? Нет, воскрешение мертвых, оно уже происходит в хорошем состоянии. То есть в той мере, в которой есть у человека экран, он вызывает в себе нарочито изнутри подъем умершего эгоизма, неиспользованного ранее, поднимает его и реализовывает его с экраном на отдачу. Это называется получением ради отдачи. То есть это уже ступень мира Ацилут. А до этого человек находится в более низких ступенях, когда он только строит в себе экран. Но все равно все эти процессы, они находятся в духовном восторге, постижении, ощущении воодушевления, связи со светом. Еще раз я повторяю. Начало работы зависит от вас. Не от того, где вы находитесь, на каком духовном уровне, а от вашего решения. И каждый раз начать вот этот этап, это проблема чисто психологическая внутри вас. Московская женская группа. Работая на распространение, в данный момент не могу сделать намерение ради него. Получается только ради себя, чтобы выйти в духовное. Что делать? Есть в нашем мире всего лишь одно единственное действие, которое может нам помочь выйти в духовное. Механическое действие, которое называется «возлюби ближнего, как самого себя». То есть делай другому добро. Делать другому добро, мы с вами говорили, аж какое добро Творец делает человеку. Он не дает человеку ничего зря, а только за огромный труд. Это не называется добром. Это называется просто вознаграждение за работу. А добро только одно есть от него, что он нас заставляет любыми методами, способами и нехорошими, как так называем, так мы ощущаем, идти к цели. Так вот, возлюбить, делать добро, это означает помогать другому идти к цели творения. Не кормить его, и не поить его, и не ублажать его ничем другим. От этого мы только портим людей. И мы видим, насколько все, что даешь человеку, только его развращает. Мы должны человеку дать информацию о цели творения. Мы должны объяснить ему, каким образом можно к ней двигаться. Это только дает нам Творец свыше. И только это мы должны дать другим. Это и называется делать добро. А не то, что мы понимаем в нашем человеческом общежитии. Делать добро. От этого мы приходим только ко злу, к ужесточению на самом деле наших общественных отношений и так далее. Единственное добро, которое мы можем сделать в нашем мире, показать миру, что есть что есть орудие исправления, есть инструмент, с помощью которого мы действительно можем выйти на уровень блага, добра, любви, безопасности. Вот этот инструмент мы должны дать миру. Все остальное, так же, как Творец дает только это нам. Только если мы просим об этом, мы получаем сверху помощь. Поэтому он называется добрым. А не потому, что он нас дергает, убивает, вызывает страдания и так далее. Это не относится совершенно к доброте. Также мы должны относиться к другим. Поэтому вся наша работа, и вот то, что мы считаем себя как предприятие, оно и означает распространение этого инструмента постижения действительного добра и совершенства. Если вы хотите человеку добра на самом деле, это вы должны ему дать. Ничего другое к добру не приведет. Ну, а теперь перейдем к следующей части нашего занятия. Это Талмуд и Сарасфирот.